Глава четвертая. Погоня. Утихли истерические женские крики, отсверлили свистки милиции, две санитарные машины увезли, одна обезглавленное тело и отрезанную голову в морг, другая раненую осколками стекла красавицу вожатую, а Иван Николаевич, как упал на скамейку, не добежав до турникета, так и остался на ней. Несколько раз он пытался подняться, но ноги его не слушались. С бездомным приключилось что-то вроде паралича. Однако неожиданно возле него столкнулись две женщины, и одна из них, востроносая и простоволосая, скричала над самым ухом поэта другой женщине так.
«Аннушка! Наша Аннушка с Садовой! Это ее работа! Взяла она в бакалее подсолнечного масла, да литровку-то и разбей, всю юбку изгадила. Уж она ругалась-ругалась, а он-то бедный, стал быть, поскользнулся, да и поехал на рельсы. Аннушка!» «Аннушка!» — забормотал поэт, тревожно озираясь. «Позвольте, позвольте!»
К слову «Аннушка» привязались слова «подсолнечное масло», а затем почему-то «Понти Пилат». Пилата поэт отринул и стал вязать цепочку, начиная со слова «Аннушка». И цепочка эта связалась очень быстро и тотчас привела к сумасшедшему профессору. «Сознавайтесь, кто вы такой?» — глухо спросил Иван. Иностранец насупился, глянул так, как будто впервые видит поэта, и ответил неприязненно. «Не понимаю». «Русский говорит».
«Они не понимают», — ввязался с скамейки регент,
хоть его никто и не просил объяснять слова иностранца.
«Не притворяйтесь», — грозно сказал Иван и почувствовал холод под ложечкой. «Вы только что прекрасно говорили по-русски. Вы не немец, не профессор, вы убийца и шпион. Документы!» —
яростно крикнул Иван. Загадочный профессор брезгливо скривил и без того кривой рот и пожал плечами.
«Гражданин!» — опять встрял мерзкий регент. «Вы что же это волнуете интуриста? За это с вас строжайше взыщется!»
Иван почувствовал, что теряется. Задыхаясь, он обратился к регенту.
«Эй, гражданин, помогите задержать преступника!»
Регент чрезвычайно оживился, вскочил и заорал.
«Который преступник? Где он? Иностранный преступник?»
Глазки регента радостно заиграли.
«И этот? Если он преступник, то первым долгом следует кричать «Караул!» А то он идет! А ну давайте вместе! Разовый!»
Тут регент разинул пасть. Растерявшийся Иван послушался штукаря регента и крикнул «Караул!» А регент его надул, ничего не крикнул. Одинокий хриплый крик Ивана хороших результатов не принес.
«А, так ты с ним заодно!» — впадая в гнев, прокричал Иван. «Ты что же это глумишься надо мной? Пусти!»
Иван кинулся вправо, и регент тоже вправо, Иван влево, и тот мерзавец туда же. Иван сделал попытку ухватить негодяя за рукав, но промахнулся и ровно ничего не поймал. Регент как сквозь землю провалился. Иван ахнул, глянул вдаль и увидел ненавистного, неизвестного. Тот был уже у выхода в Патриарший переулок, и притом не один. Более чем сомнительный регент успел присоединиться к нему. Но это еще не все. Третьим в этой компании оказался неизвестно откуда взявшийся кот, громадный, как боров, черный, как сажа или грач, и с отчаянными кавалерийскими усами. Тройка двинулась в Патриарший, причем кот тронулся на задних лапах. Иван устремился за злодеями вслед и тотчас убедился, что догнать их будет очень трудно. Регин с великой ловкостью на ходу ввинтился в автобус, летящий к Арбатской площади, и ускользнул. Потеряв одного из преследуемых, Иван сосредоточил свое внимание на коте и видел, как этот странный кот подошел к подножке моторного вагона А, стоящего на остановке, нагло отсадил взвизгнувшую женщину, уцепился за поручень и даже сделал попытку всучить кондукторше гривенник через открытое по случаю духоты окно. Та лишь только увидела кота, лезущего в трамвай, со злобой, от которой даже тряслась, закричал: «Котам нельзя! С котами нельзя! Брысь! Слезай! А то милицию позову!» Ни кондукторшу, ни пассажиров не поразило самое суть дела. Не то, что кот лезет в трамвай, в чем было еще полбеды, а то, что он собирается платить. Занявшись паскудным котом, Иван едва не потерял самого главного из трех профессора, но... По счастью, тот не успел улизнуть. Иван увидел серый берет в гуще в начале Большой Никитской или улицы Герцена. В мгновение ока Иван и сам оказался там. Однако удачи не было. Поэт и шагу прибавлял, и рысцой начинал бежать, толкая прохожих, и ни на сантиметр не приблизился к профессору. Как ни был расстроен Иван, все же его поражала та сверхъестественная скорость, с которой происходила погоня. И 20 секунд не прошло, как после Никитских ворот Иван Николаевич был уже ослеплен огнями на Арбатской площади. Еще несколько секунд, и вот какой-то темный переулок с покосившимися тротуарами, где Иван Николаевич грохнулся и разбил колено. А
опять освещенная магистраль, улица Кропоткина, потом переулок, потом Остоженка, еще переулок, унылый, гадкий, скупо освещенный. И вот здесь-то Иван Николаевич окончательно потерял того, кто был ему так нужен. Профессор исчез. Иван Николаевич смутился, но ненадолго, потому что вдруг сообразил, что профессор непременно должен оказаться в доме номер 13 и обязательно в квартире номер 47. Ворвавшись в подъезд, Иван Николаевич взлетел на второй этаж, немедленно нашел эту квартиру и позвонил нетерпеливо. Ждать пришлось недолго. Открыла Ивану дверь какая-то девочка лет 5 и, ни о чем не справляясь у пришедшего, немедленно ушла куда-то. Иван Николаевич ничуть не растерялся в незнакомой обстановке и прямо устремился в коридор, рассуждая так. Он, конечно, спрятался в ванной. В ванне стояла голая гражданка, вся в мыле и с мочалкой в руках. Она близоруко прищурилась на ворвавшегося Ивана и, очевидно обознавшись в адском освещении, сказала тихо и весело.
«Кирюшка, бросьте трепаться! Что вы с ума сошли? Федор Иванович сейчас вернется! Вон отсюда сейчас же!»
И махнула на Ивана мочалкой. Недоразумение было налицо. И повинен в нем был, конечно, Иван Николаевич, но признаться в этом он не пожелал. И, воскликнув укоризненно, «Ах, развратница!» Тут же зачем-то очутился в кухне. В ней никого не оказалось, и на плите в полумраке стояло безмолвно около десятка потухших примусов. Один лунный луч, просочившись сквозь пыльное, годами невытираемое окно, скупо освещал тот угол, где в пыли и в паутине висела забытая икона, из-за киота которой высовывались концы двух венчальных свечей. Под большой иконкой висела пришпиленная маленькая бумажная. Никому не известно, какая тут мысль овладела Иваном, но только прежде чем выбежать на черный ход, он присвоил одну из этих свечей, а также и бумажную иконку. В пустынном безотрадном переулке поэт оглянулся, ища беглеца, но того нигде не было. Тогда Иван твердо сказал самому себе: «Ну, конечно, он на Москве-реке. Вперед!» Через самое короткое время можно было увидеть Ивана Николаевича на гранитных ступенях амфитеатра Москвы-реки. Сняв с себя одежду, Иван поручил ее какому-то приятному бородачу. Помахав руками, чтобы остыть, Иван ласточкой кинулся в воду. Дух перехватило у него, до того была холодная вода, и мелькнула даже мысль, что не удастся, пожалуй, выскочить на поверхность. Однако выскочить удалось, и, отдуваясь и фыркая, с круглыми от ужаса глазами, Иван Николаевич начал плавать в пахнущей нефтью черной воде меж изломанных зигзагов береговых фонарей. Когда мокрый Иван приплясал по ступеням к тому месту, где осталось под охраной бородача его платье, выяснилось, что похищено не только второе, но и первый, то есть сам бородач. Точно на том месте, где была груда платья, остались полосатые кальсоны, рваная толстовка, свеча, иконка и коробка спичек. Погрозив в бессильной злобе кому-то вдаль кулаком, Иван облачился в то, что было оставлено. Город уже жил вечерней жизнью. В пыли пролетали, брецая цепями, грузовики, и на платформах их, на мешках, раскинувшись животами кверху, лежали какие-то мужчины. Все окна были открыты. В каждом из этих окон горел огонь под оранжевым абажуром, и из всех окон, из всех дверей, из всех подворотен, с крыш и чердаков, из подвалов и дворов вырывался хриплый рев полонеза из оперы «Евгения Онегина». Иван углубился в таинственную сеть арбатских переулков и начал пробираться под стенками, пугливо косясь, ежеминутно оглядываясь, по временам прячась в подъездах и избегая перекрестков со светофорами шикарных дверей посольских особняков. И на всем его трудном пути невыразимо почему-то его мучил вездесущий оркестр, под аккомпанемент которого тяжелый бас пел о своей любви к Татьяне.